«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В девятую годовщину теракта на Дубровке в Москве около 200 человек почтили память жертв трагедии. Утром на площади у театрального центра собрались родственники и друзья тех, кто не вернулся со спектакля «Нордост». Они возложили цветы и запустили в небо 130 белых шаров по числу погибших. После традиционной минуты молчания был оглашен полный список жертв. Затем прошел концерт «Реквием». Перед участниками митинга выступили родственники погибших, а также певец и депутат Иосиф Кобзон, который 9 лет назад принимал участие в освобождении женщин и детей. Затем выступали участники детского хора радио и телевидения, а также известные российские музыканты. После митинга настоятель строящегося вблизи театрального центра храма провел панихиду по жертвам теракта. Организаторы акции объявили, что создали книгу, посвященную жертвам «Нордоста». В издание вошли короткие рассказы о каждом из 130 человек, погибших во время захвата театрального центра. Тайны трагедии «Нордоста» 9 лет спустя. На эту тему мы сегодня беседуем с нашими гостями Светланой Губревой, бывшей заложницей, и Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориала». Они находятся в нашей студии. А на прямой телефонной связи у нас Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты». Первый вопрос Светлане Губревой. Расскажите, пожалуйста, о той книге, которую вы держите в своих руках и которую сегодня показали участникам митинга.
Эта книга – результат 5-летней работы. Здесь собраны рассказы друзей и родственников погибших на Дубровке. Они разные, как и люди, эти рассказы, потому что погибшим, самому младшему погибшему было 11 лет. И, то есть жизнь только начиналась, они еще не оставили большого следа в этой жизни. И самые старшие – это уже пенсионеры, люди со сложившейся судьбой. И очень приятно для меня, по крайней мере, что мы все-таки смогли собрать все 130 историй. Не осталось белых пятен. Принято считать, что это московский теракт. На самом деле это не так, потому что в заложниках были люди из 22 государств – Австрии, Австралии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Германии, Израиля, Латвии, Нидерландов, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, США, Туркмении, Украины, Франции, Швейцарии, Югославии. И состав погибших заложников тоже интернациональный – это представители 7 разных стран. Поэтому мы решили, что книга должна быть на двух языках.
Вопрос Александру Черкасову. Какие обстоятельства теракта, по-вашему, до сих пор, спустя 9 лет, нуждаются в уточнении или расследовании?
Ну, вообще говоря, в нормальном расследовании нуждаются все обстоятельства теракта. Прежде всего потому, что с самого начала, начиная со сбора доказательств, этим занималась та же самая структура, которая до этого готовила и планировала с самого начала штурм театрального центра. Что называется конфликт интересов. Федеральная служба безопасности готовила контртеррористическую операцию, Федеральная служба безопасности ее расследовала. В итоге то, что мы имеем, начиная с этапа сбора доказательств, это материалы, оправдывающие принятое с самого начала решение штурмовать. Это материалы, оправдывающие отказ от переговоров для того, чтобы освободить хотя бы часть заложников. Это материалы, оправдывающие результаты штурма. Что, ну, то, что мы получили, это меньший вред по сравнению с гибелью всех заложников. Это оправдание того, что не было целью главной операции спасения жизней 900 людей, находившихся в театральном центре, а главной целью было уничтожение террористов, находившихся там, любой ценой. Эту страшную любую цену заплатили. Но теперь, спустя 9 лет, невозможно повторить те следственные действия, которые нужно было делать в первые дни. Но какие-то выводы, безусловно, мы должны делать и теперь.
Вопрос Елене Милашиной. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Какие вопросы, по-вашему, остались без ответа, ну, хотя бы о механизме произведенного штурма?
У меня остались вопросы не только по штурму, хотя один из самых главных вопросов – это все-таки состав газа, состав оперативного штаба, кто руководил, кто принимал решение о газе, зачем это вообще было, почему именно такое решение было, потому что, как мы сейчас понимаем, газ оказался совершенно неэффективным, и причинно-следственная связь между гибелью заложников и этим газом, она очевидна любому. И я думаю, что по меньшей мере должно быть вынесено уроки от того, что делать, если уж решается на штурм, как минимизировать потери заложников. К сожалению, этих уроков эти уроки не были извлечены из Норд-Оста, и Беслан, в общем, вообще стал в этой ситуации продолжением, кошмарным продолжением, когда власть, единственный урок, который власть извлекла из Норд-Оста, по большому счету, это то, что нужно всячески снять с себя ответственность за штурм и возложить на террористов. Поэтому и последовала эта большая ложь о том, что штурм начали террористы взорвали школу, и штурм начался в ответ, что неправда. Но у меня большие вопросы о том, как, в принципе, возможен был сам захват заложников. Каким образом террористы попали в Москву, каким образом они провезли все это оружие, бомбы, кто за это несет ответственность, мы не знаем ничего. Это принципиальный вопрос. Это принципиальный вопрос до сих пор и будет всегда. Пока власть на это не ответит, или те, кто будет после этой власти, потому что я считаю, что дело нужно доводить до конца, не сейчас, так через 10 лет, но в любом случае мы должны попытаться все-таки, и заложники, и родственники погибших, они пытаются это делать, их усилий просто недостаточно, но вернуться к этому вопросу и расследовать это мы должны не сейчас, так через несколько лет. Я думаю, что это произойдет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Тайны трагедии Норд-Оста 9 лет спустя. На эту тему мы говорим со Светланой Губаревой, бывшей заложницей, Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Они находятся в нашей студии. И Еленой Милашиной, обозревателем «Новой газеты». Она у нас на прямой телефонной связи. Геннадий Гудков, замглавы Думского комитета по безопасности, член фракции «Справедливая Россия», до сих пор не имеет ответов на важнейшие вопросы.
Главная тайна – это почему не было попытки взять кого-то живьем? Такая возможность, на мой взгляд, была. Причем команды брать живьем не было. Я понимаю, почему те террористы, которые находились в зале, они там была стрельба на поражение, там нельзя было сомневаться. Секунда промедления, все бы могло рухнуть от взрыва, и все бы погибли. Тут никаких претензий. Но 40 минут шел бой на втором этаже. Даже больше. Ну, простите, там уже не было возможности подрыва всего зала. Значит, можно было кого-то взять живьем, выяснить, как все это было на самом деле, как они проходили, как проносили, как участвовали, как легализовывали документы, кто помогал, и почему все это произошло, какие команды поступали. Я глубоко убежден, что заказ был извне. Поэтому, конечно, есть вопросы, которые остались, но, наверное, мы уже не получим ответ на этот вопрос, или, может быть, когда-нибудь, когда какие-то большие-большие будут подвижки и изменения в стране. Пока вот даже для меня, даже для многих моих коллег по Комитету безопасности, далеко не на все вопросы есть ответы.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что трагедию Норд-Оста 9 лет спустя мы вспоминаем со Светланой Губревой, бывшей заложницей, Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Они находятся в нашей студии. Елена Милашина, обозревателем «Новой газеты». Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Хочу сказать, что после Норд-Оста сколько было еще при Путине вот таких вот страшных трагедий? Конечно, самый страшный из них – Беслан. И при его правлении мы никогда не узнаем, что будет. Но после его правления мы обязаны будем это узнать. Вот за все отвечал Нюрнберг, был, там травили газом. За все отвечал там один – Гитлер. Там, ну, многие же, ну, сколько там их было человек? Ну, 200. И поэтому Путин полностью должен нести ответственность за эти страшные смерти, которые вот он при его правлении были И самое страшное, что вполне возможно еще будут. Вот он насадил везде своих ГПУшников. Все шпионы его провалились. Страшные совершенно вещи, травить газом людей. И все это не должно остаться без ответа.
Вопрос Светланы Губаревой. Как вы вам объяснили потом вообще необходимость применения вот этого газа?
А нам не объясняли. Не объясняли. Постановление правительства написано, постановление прокуратуры написано, что было применено спецсредство против террористов, хотя как будто мы, заложники, находились в другом помещении. Причем доза была рассчитана на взрослого мужчину, превышая норму, да? Соответственно, дети и больные люди, они были изначально приговорены к смерти. И то, что люди выжили, это не благодаря, а вопреки. Случайность. И, скажем так, убивало не только применение газа, убивало и равнодушие. Например, Кристина Курбатова, когда ее привезли в больницу, неизвестно, была она жива или нет, но врач не пожелал спуститься, как позже он объяснил, осматривать трупы не входит в его обязанность. Мою дочь везли в автобусе. Те, кто был у телевизоров, видели, как людей сгружали в автобусе. Так вот, в одном из таких автобусов на дне оказалась моя дочь. В этом автобусе было 30 человек. Я узнала об этом из статьи в газете «Федерал Пост». Помимо заложников 30, там сидели два человека спецназовцев в форме и один журналист. И вот давайте задумывать, как загружался автобус. То есть сидит водитель, смотрит, что происходит в автобусе. Положили мою дочь, он смотрит. Пришел следующий человек, на мою дочь положил еще кого-то, да? Взрослого человека. Ушел. Подошел еще один человек. И точно так же сверху равнодушно положил еще одного человека. На моей дочери, ей было 13 лет, она весила 30 килограммов, на ней сверху были три взрослых человека. То есть, а потом сели все остальные, и равнодушно вот так вот, глядя на эту гору, на дне которой лежала моя дочь, ехали в Первую Градскую.
Вопрос Александра Черкасова. Как, по-вашему, может ли общество извлечь уроки, не получив ответа и не назвав виновных вот во всех обстоятельствах трагедии?
Общество не может извлечь уроков, не сделав этот опыт своим, не прочувствовав его. Великое дело сделали авторы книги. Они не дали превратить трагедию в статистику. Можно прочитать про каждого человека. Но понимаете, кто из журналистов у нас писал про Норд-Ост так, чтобы другие почувствовали, что это произошло не на другой планете? Вот Политковская писала так. Многие ее статьи, вот читаешь, ты невольно отождествляешь себя с героем этой статьи. Это не есть свойство нашей журналистики. Но, может быть, это не свойство Москвы, я не знаю. Понимаете, в Москве, вот кого ни спроси, либо человек был знаком с кем-то бывшим в Норд-Осте, либо через одного человека знает кого-то там, бывшего в заложниках. А это не московское горе. Вот и год назад, и сегодня на площади перед театральным центром, в общем, было очень много пустого места. Сейчас там еще застраивать начали, не так заметно, но все равно. Слушайте, в Беслане оно не так. Наверное, и в Париже оно не так. Мы живем так, как будто это нас не касается. Чтобы извлечь уроки, нужно желать извлечь уроки. Ну, наверное, и вот эта книга, и подготовленный еще в 2006 году доклад о
Норд-Ост
неоконченное расследование, которое висит на сайте, который ведет Светлана Губарева, сайт www.nordost.org. Вот почитайте, очень хорошо сделанная работа, сделанная с родственниками заложников и заложниками, а не правозащитниками или кем-то еще. Вопрос, почему людей оставили наедине со своим горем? До тех пор, пока к каждому из нас это не придет. Мы почему-то считаем, что это происходит на другой планете. И ожидать, что Путин куда-то сам уйдет, и тогда станет известно, ну, простите, это странно.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», уверен, что в событиях 9-летней давности не осталось белых пятен.
Трудно судить, какие тайны могли остаться, потому что, кажется, эта операция была разобрана с самого начала до конца, поэтому я не думаю, что тайны какие-то остались. Остались только чувства той трагедии, которую до сих пор вот показывают, и мы сами там бываем каждую годовщину, то, что произошло, и 133 человека не могли спасти. Вот это трагедия. А то, что какие-то тайны остались, или какие-то что-то скрываются в спецслужбе, я не думаю, потому что в этой ситуации уже все, что положено, было выяснено. Поэтому осталось только чувство горя и беды. Вот что осталось в этой ситуации.
Вопрос Елене Милашиной. Как, по-вашему, ощущается ли все эти 9 лет противодействия властных структур подлинному независимому выяснению истины?
Ну, вы видите, вот человек провластный говорит, что ему все ясно, а я человек, которому, в общем-то, очень мало ясно из Норд-Оста. Я знаю, что там погибло 130 человек, и только 5 из них были застрелены террористами, а остальные погибли. 72 из погибших, им не было оказано медицинской помощи. Так записано в материалах уголовного дела, я не знаю почему. Я не знаю, кто давал приказ на штурм. Я не знаю формулу газа. Я не знаю, зачем это нужно было. Я не знаю, почему террористы оказались в центре Москвы и кто виноват. Я уже говорила это, я не знаю, я считаю это принципиальными вопросами. Вот товарищу Кочарову все ясно, но лгать-то не стоит. Вас не было ни в этом году на площади, ни в прошлом году, ни в позапрошлом году вас не было. Я прихожу туда каждый год. 26 числа с 10 до 12 это мероприятие памяти проходит уже 9 лет. Вас там не было.
Да.
А я имею в виду этого Гончарова, которому все ясно.
И, кроме того, все депутаты Мосгордумы были награждены, если вы помните. А он был и в том составе 9-летней давности депутатов Мосгордумы. Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости.
Вопрос.
И, алло, алло, алло.
Да,
слушаю. Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. А у меня три коротких вопроса. Вот человеку, который был свидетелем, скажем, который вот в заложниках был. Первый вопрос, как к вам вообще относились террористы? Вообще, что они говорили, что они не говорили, вообще как это было? Все. Второе, вы в какие-нибудь институты международные обращались после этого или нет? И третий вопрос, вообще власти как-то, ну кроме уважаемого нашего Кобзона, который я тоже считаю к этому, как бы он вам помогает, только он. Кто-нибудь вообще вам помогает? И новой газете вопрос, какие-нибудь расследования, что-нибудь вы свои проводите? Заранее благодарю за ответы.
Слово Светлане Губаревой.
Как это было в зале, это было страшно. То есть самое страшное для меня было то, что вот мой рядом сидит ребенок, а я ничего не могу сделать для того, чтобы спасти ее жизнь. Ведь любой человек считает, что если, не дай бог, его семьи так коснется, кто-то там будет покушаться на жизнь, то он его в клочья порвет, не допустит этого ни за что. А вот ты сидишь и ничего не можешь делать, абсолютно. И, конечно, они держали зал в страхе, потому что такое количество людей можно было удержать на месте только страхом. Они нас пугали, что начнутся расстрелы, если правительство не пойдет на переговоры. Потом они как-то добрели, потом снова пугали. И настроение у людей, в зависимости от того, что говорилось по радио, а у них были переносные радиоприемники, и где-то там даже был телевизор, в зависимости от того, что говорилось в средствах массовой информации, менялось их настроение. Бараев часто говорил, когда по радио говорили о том, что льется кровь по проходам, Бараев говорил, вот видите, как они врут? Кто вас тут убивал? И, ну, в общем, когда случился захват заложников в Буденновске, я все время пыталась себе представить, как же это страшно должно быть в заложниках. Но все вот эти вот представлением о том, как это может быть, оно не идет ни в какое сравнение с тем, как это было на самом деле.
Спросил радиослушатель, обращались вы за международной помощью медицинской?
Я за медицинской международной помощью не обращалась, хотя, поскольку я гражданка Казахстана, уже Россия является международной, казалось бы, помощью. Но лично мне трижды отказывали в госпитализации, при этом боялись закрыть больничный лист. Вдруг они закроют, напишут, что я здорова, а я возьму и умру.
И кто помогает до сих пор, вот помимо того, что известно широко?
Ну, что касается книги, то она издана при поддержке московского правительства. Что касается помощи, то в отдельных регионах, там, где были заложники, в зависимости от отношения властей к проблеме, где-то лучше, где-то хуже, где-то о людях помнят, принимаются какие-то меры по оказанию помощи. В Москве вот недавно принято постановление, которое позволяет проводить санитарно-курортное бесплатное лечение для заложников бывших по-разному.
Слово Александра Черкасова.
Ну, вот сейчас я обращаюсь к тем, кто может помощь оказывать. Поймите, в Москве в основном, но не только в Москве, есть, во-первых, ну, многие сотни людей, которые пережили воздействие токсичного вещества, неизвестного до сих пор, которые нуждаются в медицинской помощи регулярной, и на это нужны средства. Раз. Во-вторых, извините, десятки детей в результате теракта остались сиротами. Тоже нужна помощь. Так что, если есть такие богатые люди или небогатые люди, которые готовы средства направлять, вот нету систематической помощи жертвам этого теракта, ну, потому что как бы газ-то был безвреден, как бы какая ответственность? Ответственность вся на террористах. Во-вторых, видимо, вопрос был о не только международной медицинской помощи, но и обращении в международные структуры. Ну, вот Светлана, наверное, может сказать о ходе дела в Страсбурге.
Конечно, мы об этом поговорим.
Органе, в который обращались.
После новостей напомню, что теракт Норд-Осте вспоминаем со Светланой Губаревой, Еленой Милашиной, Александром Черкасовым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Возобновлено расследование убийства депутата Госдумы России, одного из лидеров демократических сил, Галины Старовойтовой. О причине такого решения пока неизвестно. Старовойтову застрелили в ночь на 21 ноября 1998 года. В Мосгорсуде присяжные признали виновными и незаслуживающими снисхождения подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Юрия Волкова. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится 10 ноября на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы. Об этом сообщил друг Лужкова, депутат Госдумы, певец Иосиф Кобзон. Суд в Минске приговорил к административным арестам 5 участников вчерашней акции в поддержку белорусских политзаключенных. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Сразу после него проходит встреча лидеров стран еврозоны. Главной темой – судьба единой европейской валюты в условиях долгового кризиса в нескольких странах еврозоны. Международный уголовный суд не подтвердил сообщение о том, что сын погибшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам и бывший глава ливийской разведки Абдулла ас-Синуси готовы сдаться суду в Гааге. В Туркмении из тюрьмы по амнистии отпущен корреспондент радио «Свобода», «Свободная Европа» Девлет Мурат Яскулиев. В В Дамаске высокопоставленная делегация Лиги арабских государств встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. О подробностях переговоров не сообщается.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что трагедию Норд-Оста 9 лет спустя вспоминаем со Светланой Губревой, бывшей заложницей, и Александром Черкасом, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Они у нас в студии. И Елена Милашина, обозревателем «Новой газеты». Она на прямой телефонной связи. Иосиф Кобзон, певец и один из тех, кто помогал вызволять заложников. Не считает себя вправе судить организаторов штурма.
Мне трудно сказать, все ли они сделали, потому что они не знали, что делать. Для них эта трагедия была неожиданной. Они не знали, как бороться с этим. Задействованы были все силы. Силовые структуры и медицинские учреждения. Мэр здесь находился круглосуточно, Юрий Михайлович Лужков. Все было сделано. Но они не знали природу борьбы с этой трагедией. Команду штурмовать дали уже тогда, когда уже все были отравлены газом. И не знали, что это за газ, как их спасать. Многие вещи не знали. И много было народу, которые мешали транспорту, мешали скорой помощи. Но можно постфактум говорить о том, что все, что можно было сделать, было сделано. Но незнание, непрофессионализм привели к трагедии. И то, что уничтожены были все террористы, на мой взгляд, это было неправильно. Нужно было хотя бы несколько человек оставить живых для того, чтобы узнать природу этого конфликта и извлечь из него уроки.
Вопрос Светлане Губревой. Расскажите о судьбе ваших исков в Страсбургский суд по правам человека.
Еще в 2003 году, 26 апреля 2003 года, мы подали жалобу в Страсбургский суд, предполагая, что не будет проведено качественное расследование. Прошедшие годы показали, что это действительно так и есть. Основная жалоба касается нарушения права на жизнь. Вот я лично считаю, что моих близких решили право на жизнь. Я очень не люблю, когда говорят, сделали все, что могли. Это если завалить ребенка в автобусе телами, это все, что могли. Если подойти к моему жениху спустя 3 часа после того, как начался штурм, и чтобы констатировать его смерть, это все, что могли, и таких среди заложников, погибших заложников, больше половины, тех, у которых в заключениях написано, что медицинская помощь им не оказывалась, тогда вообще на что способны? Если они не могут, что такое 1000 человек для многомиллионного города? И если им не смогли своевременно оказать помощь, не смогли и все сделали, я не понимаю такой постановки.
Вопрос Елене Милашиной. Вот радиослушатель спросил, можно ли в силах ли журналистов вести собственное расследование?
Вы знаете, мы привели к расследованию, и в основном этим занималась Анна Степановна Политковская, пока была жива. Журналисты помогали в основном родственникам. Родственники вели расследование, и активизировалось оно, конечно, когда родственники погибших получили доступ к материалам уголовного дела. Вот сейчас расследование пришло к тому, что заданы вопросы, на которые даже Страсбург не смог получить ответ у российского правительства. Все эти вопросы я уже в этой передаче повторяла. Российская позиция, позиция российского правительства такая же, как ее озвучил Иосиф Давыдович Кобзон, которому я очень благодарна за то, что каждый год он приходит, хотя бы приходит и помнит, и выступил сегодня замечательно на митинге памяти. Но позиция такова, что
Мы сделали все, что мы сделали. Мы не виноваты, что мы ничего не могли сделать, не хотели, не знали, не умели, не подготовили. Это наше внутреннее дело. Это наши террористы. И мы с террористами переговоров не ведем. Понимаете, просто те же самые люди, которые сделали по своему незнанию, неопытности, нежеланию спасать, а желанию только убить террористов и ликвидировать эту политическую проблему для Владимира Путина, неудобно же, когда в центре Москвы, столицы России, такая ситуация происходит. Надо быстренько от этой ситуации избавляться любыми средствами и любыми жертвами. Вот эти самые люди, которые получили секретным указом героев Российской Федерации, а именно замглавы Патрушева, Проничев генерал, генерал Тихонов, который руководил операцией штурмом в Нордосте, они все потом приехали в Беслан и сделали ровно то же. И опять их говорит, что они ничего не знали, не умели, не хотели. И извините нас, пожалуйста, это наше внутреннее дело. И мы ничего не скажем, и никто за это ответственность не несет. Но это же детский лепет. Руслан... И это позиция, которая на самом деле не дает разобраться. Просто все вопросы ясны. Понятно, что они это скрывают. И даже если они назовут нам секретную формулу газа, все равно это не отменит того факта, что газ убил заложников. И всем на это было плевать. Самый главный смысл – террористами переговоров не ведем, никого не спасаем, только убиваем. Все. Если ты стал заложником Российской Федерации, ты перестал быть гражданином Российской Федерации. Конституция на тебя не распространяется. Вот этот принцип безумно преступный на самом деле ввел один известный нам всем человек – Владимир Владимирович Путин. За это он должен нести, и я при жизни, после смерти, но все равно он понесет за это ответственность. Понимаете? Потому что это преступление против человечности. А переговоры в Нордосте были возможны. И Иосиф Давыдович Кобзон сам своим личным участием это доказал. И сегодня он рассказал о том, как это происходило, как можно было говорить с этими, как он сказал, мальчишками чеченскими. И знает он на самом деле причину этого конфликта, как он выразился, а именно террористического акта. Почему они пришли и захватили заложников в центре Москвы? Потому что чеченская война была. И переговоры с ними можно было вести. И было много в Нордосте переговорщиков. Но переговоры вести никто не захотел. Идти на какие-то действительно реальные требования террористов не захотели. Прекратить войну в Чечне, ладно, это действительно сложно. Но прекратить хотя бы огонь в Чечне на тот момент, когда у нас заложники больше 900 человек в центре Москвы, было вполне возможно. Нет, именно в это время в Чечне шли войсковые операции.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», подозревает наличие влиятельных сил, стоявших за спиной террористов.
Для меня предельно ясно одно, что это была провокация, и она не обошлась без участия каких-то спецслужб. Дело в том, что при той насыщенности агентурной сети, которая есть в Северокавказском подполье, такая масштабная операция не могла пройти без внимания наших спецслужб. И то, что они ее не пресекли, то, что они ее в самом зародыше не прервали, означает, что были силы заинтересованы в том, чтобы эта провокация состоялась. И для меня еще одно абсолютно ясно, что они не собирались взрывать этот Нордост. И то, что вместо взрывчатки у них было совершенно какое-то другое вещество, это тоже совершенно абсолютно ясно. Неясным осталось только, конечно, кому это было выгодно и кто был в этом заинтересован.
Вопрос Александру Черкасу. Как по-вашему, была ли возможность для ведения переговоров?
Разумеется, для освобождения заложников было необходимо вести переговоры. Хотя бы для частичного освобождения заложников, для облегчения последующего штурма, для снижения возможных потерь. Я напомню, что в Буденновске путем переговоров удалось снизить число заложников более 1500 до 1500 добровольных заложников, которые остались, потом сопровождали террористов в Чечню. Но замечу, что еще тогда, до всякого Путина, с этих самых добровольных заложников, которые собой заменяли тех, кто был в больнице, стали брать расписки. Я такой-то, такой-то, добровольно присоединяюсь к банде Басаева, осознавая все возможные последствия. То, что еще тогда и в Буденновске, и в Слезляре, и в Первомайском, главной целью с самого начала было уничтожение террористов. С самого начала планировали штурм. всячески переговоры были лишь прикрытием подготовки этого штурма. Ну, не Путин это придумал. Знаете ли, система такая, и Гончарова, они оттуда с их радостными заявлениями о том, что все ясно. Понимаете? И Кобзон, который говорит, не знали, что делать. Не знали, что делать. Но тут вопрос не в знании. Здесь вопрос в ценностях и приоритетах. Если ценность человеческая жизнь, жизнь граждан, то приоритет – освобождение заложников, а не уничтожение террористов. Понимаете, по крайней мере, где-то 80 человек из погибших заложников умерли уже минут через 20 после того, как пустили газ, а не через часы, когда их вытаскивали. Приказ не брать живых, ну, он тоже отсюда примерно. Я не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что я говорю об участниках штурма. Это люди героические, которые шли, осознавая, что на них может рухнуть все это здание после взрыва. Но сейчас за их спинами прячутся те, кто планировал именно вот такой сценарий любой ценой уничтожить террористов. Те, кто получал ордена, те, кто теперь этим отчитывается как гордостью России. И получается так, что подвиг, реальный подвиг тех спецназовцев, которые шли в театральный центр, он замазан. Замазан вот этой ложью и замазан тем, что у нас есть на генеральских погонах. А переговоры, ну, в Кизляре ведь тоже удалось заменить более 2000 заложников на заложников добровольных, около 150. И все равно после этого оба раза поступали приказы уничтожить террористов вместе с заложниками. И там, и там, и после Хизляра, и после Буденновска это не удалось, прежде всего благодаря непрофессионализму спецслужб. Вопрос приоритетов. Что для нас важнее? Престиж России, мы не идем на переговоры, или жизни граждан России? Вот он главный.
Писатель Эдуард Лимонов, представитель исполкома партии «Другая Россия», до сих пор верит в неизбежность торжества правосудия.
Это в кавычках освобождение, конечно, требует наказания виновных, поскольку погибли, по разным данным, от 133 до 174 человек. Конечно, погибли от применения вот этого неизвестного газа. А применял его спецназ ФСБ. Собственно, самого спецназа, наверное, было бы неверно требовать ответственности. А вот всех командиров, всех людей, которые отдали приказ, а я думаю, что он был отдан на самом-самом верху государства, надо бы потребовать ответственности. И любое ответственное правительство, которое придет к власти, оно наверняка назначит расследование и по вот этому освобождению в кавычках заложников на Дубровке, и будет расследование по Беслану, по подводной лодке «Курск». В общем, есть такие вот ужасные эпизоды в нашей недавней истории, которые просто необходимо понять и понять, кто за них ответственен.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, прежде всего, вы знаете, до сих пор, конечно, у нас, ну, вроде бы посторонних людей болят души за этот случай. А по сути дела сейчас вот я что хочу сказать. Я надеюсь, я пожилой человек, что я доживу до того времени, когда и кого-то из верховной власти, и исполнителей не награждать будут, а будут судить как преступников, если не международным судом, то хотя бы нашим, российским. Вы понимаете, на вопрос на мой ответил товарищ, который пояснил, что может быть как провокация, организованная спецслужбами. Но я уже ответ получила. Милые люди, трудно желать вам и здоровья, и всего хорошего, но не прекращайте борьбу. Дай вам Бог сил.
Вопрос Светланы Губаревой. Вот на будущий год будет 10 лет трагедии. Как вы считаете, сдвинется ли с мертвой точки, по-моему, возобновившиеся следствия, и будут ли названы имена виновников?
Конечно, нет. Следствие вяло текущее, ведет один следователь. возобновляется по каким-нибудь, мягко выражаясь, даже не знаю, как это назвать, поводом. Тем не менее, ни заказчики, ни организаторы не ищутся. Ведь, ну, что такое группа террористов? Это не так, что вот мы сейчас с вами тут посидели и поговорили, и скажем, а пойдем-ка мы захватим сейчас вот какой-нибудь театр, да? То есть это планировалось заранее, это финансировалось, это организовывалось. Ладно, террористов убили, уже у них спросить нельзя. Но найти тех, кто финансировал, организовывал, это же можно. Надо просто захотеть найти их. Но судя по тому, как относятся к следствию, там нет желания найти ни виновников, ни организаторов.
Вопрос Елене Милашиной. Удовлетворяет ли вас версия о том, как проникли террористы в здание театра, как они вообще появились в Москве и под какими они, что ли, крышами действовали?
Нет никаких версий. Как сказала Света, действительно не расследовано. Никак и кто планировал, никак и кто организовывал, никак допустили. Ничего этого нету. Непонятная ситуация совершенно. Только вопросы. Вопросы заложников, вопросы родственников погибших, вопросы тех журналистов, которые помнят. Понимаете, без поддержки общества, без вот не просто эти слова, да, спасибо за них, что вы вместе с Нордостом, но надо же как-то это показать власти, что вы вместе. Почему Нордост, Волгодонск, взрывы домов в Москве, вообще нет никаких организаций, никаких людей, которые вообще об этом помнят, как-то об этом, хоть как-то пытаются сказать, что они еще живы, что есть вот потерпевшие люди, которые похоронили там своих людей. Единственный теракт Беслан. Я даже представить не могу, чем Беслан на самом деле, единственное, чем он отличается от Нордоста и вот этих забытых терактов. Я не могу представить, что вот 1 и 3 сентября господин Мамсуров, глава Северной Осетии, не придет и не встанет рядышком с родственниками погибших, с бывшими заложниками в Беслане. Не пройдет в спортзал, не посмотрит на фотографии, не возложит цветы. Я просто поражаюсь, что ни мэр Москвы предыдущий, ни мэр Москвы нынешний не считают вообще стыдным не появиться на площади, не прийти, просто постоять рядом с людьми. Это их теракт, это их территория. Это москвичи. А все остальные люди, ведь это центр Москвы. В Москве миллионы людей живут. Где эти миллионы? У меня такое ощущение, что в этот день вся Москва вымирает. Она как будто переезжает куда-то на другую планету. И сегодня была ужасная просто картина, когда вот эта небольшая толпа людей на площади на Дубровке начала расходиться, а там на ступеньках стоят свечки и фотографии. Люди приносят фотографии своих погибших близких и ставят их рядом с этими свечками. И вот начала расходиться толпа, и каждый из этой толпы подходил и забирал свою фотографию. И стало совершенно очевидно, вот до слез, что это вот это люди, которые помнят, потому что это их близких убили, а всем остальным плевать. В Москве.
Слово Светлане Губаревой.
Вы знаете, меня сегодня поразили две девочки, Маша и Софья. Они подошли взять книги, и я спросила, вы там были или кто-то из ваших близких? Они сказали, нет, мы просто рядом живем. И я благодарна им до слез.
Вопрос Александра Черкасова. Чем вы объясняете вот это бездушие или равнодушие властей столицы?
Не о властях речь. Власти делают то, что им позволяют. Позволяют, ну, москвичи и, в общем, жители нашей необъятной родины. Это все ведь начиналось со лжи. Ведь до того, как Мавсар Бараев пришел в Москву со своими нутлерами, между прочим, он дважды числился убитым, как минимум. И об этом заявлял никто иной, как по связям с общественностью объединенной группировки, полковник Подопригора. Замечательный человек. Он после этого написал сценарий нескольких фильмов, которые шли там к выборам очередным путинским в 2004 году, о том, как замечательно всех побеждают в Чечне. Началось со лжи. а ложь, она там, где власть никто не контролирует. Не контролирует следствие. Когда следствие, главная задача – это не дать узнать, как же оно было на самом деле, не дать узнать пострадавшим от борьбы с терроризмом, не дать доступа к историям болезни и так далее. Кто пытался тормошить следствие? Вот Политковская, Маркелов, который был адвокатом как минимум по двум делам, по делу матери погибшей Маши Пановой, он довел-таки следователя до того, что к каким-то материалам дела удалось добраться. Между прочим, он сразу после теракта занимался делом Яхина Сырхоевой. Вот Чеченко пошла на мюзикл посмотреть. А раз она Чеченко, ее ЦОП с койки реанимации в тюремную больницу. Вместо того, чтобы разбираться, что чеченцами же так просто отчитываться. Тогда Стасу удалось ее вытащить обратно на больничную койку, кажется, еще до того, как она пришла в себя. Но вот таких журналистов и таких адвокатов было не так уж много. Понимаете, вот эта ложь и, возможно, в атмосфере такого большого коллективного незнания. Как замечательно. Гончаров говорил о 133 погибших заложниках, в то время как уже сегодня говорили, что 130. Говорят о 174. Ну, известны все поименно. Вот есть эта книга теперь. Когда речь идет о памяти, память, она же не просто не самоцель. Любая такая память, она для того, чтобы никогда больше. Но это не стало памятью нашего города. Это не стало памятью нашей страны. Знаете, были уже в истории на нашей планете случаи, когда далекая война, которая идет где-то далеко в горах, и не касается столицы, вдруг приходит в столицу. И выясняется, что бравые борцы с терроризмом, они, когда действуют не в горах, а в столице, как-то действуют не очень правильно. И народ потом поднимается, этого полковника, который правит страной, вначале вышибает к чертям, а потом сажает на нары. Но только страна эта называется, извините, Перу, где Альберто Фухимори и его служба безопасности, они теперь отвечают. Отвечают, в частности, за то, как они не защищали своих граждан от террористов, а боролись за власть, отстаивали свою силу всеми средствами. Почему Перу не Россия? Ну, вероятно, этот опыт нам еще предстоит выучить. Но прежде всего, к этому огромный шаг сделан. Понимаете, вот не превратить трагедию в статистику, назвать всех поименно и отдельно, это очень большая работа. И книжка, которая сегодня была представлена, и сайт, на котором можно без мифов, без вот эти конспирологии попытаться вспомнить. У нас есть nordost.org. Вопрос в том, какие выводы каждый из нас сможет сделать и какие действия последуют за этими выводами. Сейчас у нас, извините, в этом году не очень много говорят о Nordost по одной простой причине. Отчет за 12 лет руководства страной, когда стали возможны эти теракты, отчет за то, что граждан не защитили, забрав у них, в общем, все права, надо держать. Сумеем ли мы спросить?
Слово Светлане Губаревой.
Я хочу сказать, что не следует думать, что какая-то страна может предотвратить полностью, исключить возможность терактов вообще. Они случаются в разных странах. Другое дело, как государство, как власти реагируют на эти теракты, какие выводы они делают, как они помогают выжить людям, которые пострадали. И вот тут, конечно, перед россиянами огромная проблема. Просто их забывают. Ведь и в российских терактах страдают не только граждане России, но и иностранные граждане, о которых тоже забывают. О них забывают здесь, в России, как и обо всех других сразу, и им не помогает страна, в которой они живут. Потому что, ну, не в моей же стране теракт случился, а там где-то в России. И это серьезные проблемы. И, конечно, не может не вызывать сожаление, огорчение то, что президент, российский президент, ни один, ни другой, ни разу не высказал соболезнования родственникам погибших ни в Беслане, ни в Нордосте, ни в каком-либо еще другом теракте спустя год, два, три, пять. Просто забыли, стерли и все. И это тоже равнодушие распространяется на всех жителей страны. Ведь когда террористы там в зале рядом со мной разговаривали о том, они так вот по одному проползали как-то группами небольшими, и один с другим разговаривает, вытаскивает из кармана деньги. Вот, говорит, все, что осталось. По дороге останавливали, одному 10 рублей заплатил, другому 20. И я вот сижу рядом и думаю, вот мою жизнь, те люди, которые пропустили, они за десятку, понимаете, за 10 рублей продали нас. Все, 1000. И это страшно.
Вопрос Елене Милашиной. Что могут неравнодушные люди противопоставить официальному беспамятству, по-вашему?
Очень много. Просто стоит прийти 26 октября в 10 часов утра на площадь перед театральным центром Дубровка. Если вам это важно. Если вы действительно переживаете. Если вы не хотите, чтобы это с вами повторилось. Придите. В этом году у вас не получилось. Но вы же Россия.
Спасибо. Напомню, что трагедия Нордоста 9 лет спустя мы сегодня вспомнили Светланой Губаревой, бывшей заложницей. Она находилась в нашей студии. Александром Черкасом, член управления правозащитного общества «Мемориал». Также спасибо ему, что пришел в студию. И на прямой телефонной связи была Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Очередной саммит Европейского Союза. Три антикризисных преткновения. Как нарастить капитал европейских банков, насколько списать долг Греции и как расширить антикризисный фонд без новых взносов стран еврозоны. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22.30 с повторами в четверг в 1:30 и в 15.30. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.